Садясь с утра за стол, Григорий уже испытывал непреодолимое желание глотнуть водки. Пил он много, но не перепивал. Через край на ногах всегда был тверд. Даже под утро, когда остальные, выблевавшись, спали за столами и на полу, укрываясь шинелями и попонами, он сохранял видимость трезвого, только сильнее бледнел и суровел глазами, да часто сжимал голову руками, свесив курчеватый чуб. За 4 дня беспрерывных гульбищ он заметно обрюзг, ссутулился. Под глазами засинели мешковатые складки, во взгляде все чаще стал просвечивать огонек бессмысленной жестокости. На 5-й день Прохор Зыков предложил, многообещающе улыбаясь: «Пойдем к одной хорошей бабе на Лиховидов. Ну, лады? Только ты, Григорий Пантелеевич, не зевай. Баба сладкая, как арбуз. Хоть я ее и не пробовал, а знаю. Только не око дьявол. Дикая. У такой не сразу выпросишь, она и погладить не дается. А дымку варить лучше не найдешь. Первая дымоварка по всему Чиру. Муж у нее в отступе за Донцом, будто, между прочим, закончил он». На Лиховидов поехали с вечера. Григорию сопутствовали Рябчиков, Харлампий Ермаков, Безрукий Алешка Шамиль и приехавший со своего участка комдив 4-й Кондрат Медведев. Прохор Зыков ехал впереди. В хуторе он свел коня на шаг, свернул в проулок, отворил воротца на гумно. Григорий следом за ним тронул коня. Тот прыгнул через огромный подтаявший сугроб, лежавший у ворот, провалился передними ногами в снег и, всхрапнув, выправился, перелез через сугроб, заваливший ворота и плетень по самую макушку. Рябчиков, спешившись, провел коня под устцы. 5 минут Григорий ехал с Прохором мимо прикладков соломы и сена, потом по голому, стеклянно-звонкому вишневому саду. В небе, налитая синим косо, стояла золотая чаша молодого месяца, дрожали звезды, зачарованная ткалась тишина, и далекий собачий лай да хрусткий чок конских копыт, не нарушая, только подчеркивали ее. Сквозь частый вишенник и разлапистые ветви яблонь желто засветился огонек, на фоне звездного неба четкий возник силуэт большого, крытого камышом куреня. Прохор, перегнувшись в седле, услужливо открыл скрипнувшую калитку. Около крыльца в замерзшей луже колыхался отраженный месяц. Конь Григория копытом разбил на краю лужи лед и стал, разом переведя дух. Григорий прыгнул с седла, замотал поводья за перильца, вошел в темные сени. Позади загомонили, спешившись и вполголоса поигрывая песенки Рябчиков с казаками. Ощупью Григорий нашел дверную скобку, шагнул в просторную кухню. Молодая, низенькая, но складная, как куропатка, казачка со смуглым лицом и черными лепными бровями, стоя спиной к печи, вязала чулок. На печке спала, раскинув руки, белоголовая девчурка 9 лет. Григорий, не раздеваясь, присел к столу. «Водка есть?» «А поздороваться не надо?» — спросила хозяйка, не глядя на Григория и все так же быстро мелькая углами вязальных спиц. «Здорово, если хочешь. Водка есть?» Она подняла ресницы, улыбнулась Григорию круглыми карими глазами, вслушиваясь в гомон и стук шагов в сенцах. «Водка-то есть, а много вас поночевщиков приехало?» «Много, вся дивизия». Рябчиков от порога пошел в присядку, волоча шашку, хлопая по голенищам попахой. В дверях столпились казаки. Кто-то из них чудесно выбивал на деревянных ложках ярую плясовую дробь. На кровать свалили ворох шинелей, оружие сложили на лавках. Прохор расторопно помогал хозяйке собирать на стол. Безрукий Алешка Шамиль пошел в погреб за соленой капустой, сорвался с лестницы, вылез, принес в полох чекменя, черепки разбитой тарелки и ворох мокрой капусты. К полуночи выпили 2 ведра самогонки, поели несчетно капусты и решились резать барана.